Ну, ты же знаешь, что мне это надо, это мне необходимо. Я вот этого желаю, я вот этого хочу. Почему ты мне это не даешь? Ну, брат сказал, ну, наверное, вы забыли в конце своей молитвы сказать, Господи, да будет воля Твоя. И он говорит, если со мной такое происходит, ну, я о чем-то молюсь, и я всегда говорю, Господи, да будет воля Твоя. То есть я все свои заботы возложил на Него. Если я это не делаю, тогда я сам пекусь об этом, сам забочусь об этом. Я теряю внутренний мир, теряю покой и так далее. Бог не посылает, Бог не дает. Но я же не сказал, да будет воля Твоя. Если Богу угодно, Он пошлет. Если Ему угодно, Он всегда даст. Может быть, не все сразу и не так, как мы этого ожидаем, но доверить все Господу. Я думаю, и для нас, для христиан, это тоже весьма и весьма важно. Когда мы можем все доверить Ему, тогда наше сердце спокойно. Если я сказал, Господи, да будет воля Твоя, и я спокоен, Бог непременно пошлет, Бог непременно ответит, если Ему это будет угодно. Вот, когда мы читаем Библию, мы много находим таких мест, где Бог показывает нам и говорит нам через апостолов, например, или через пророков, говорит о том, чтобы мы были верны Ему, чтобы жизнь наша была плодотворной, чтобы мы приносили какие-то плоды в своей жизни. И Бог знает, какие плоды и кто из нас может принести. Поэтому так важно, ну, не только знать эти места Писания, не только читать их, но и это исполнять в своей жизни. И сам Иисус сказал, да, о том, что блажение не только читать, но блажение исполнять. И поэтому для нас это весьма важно. Может быть, кто-то думает, ну, когда-то в молодости или в детстве я исполнял, теперь я уже старенький, я уже ничего толком не могу. Или есть и другие, которые все это делают, а вот со мной, да, лучше не спорьте. Ну, есть, конечно, принципы плодотворной жизни. По крайней мере, один из таких принципов я вам прочитаю. Это два стиха из первого послания к Коринфянам, 16 глава, 13 и 14 стихи. Коринфянам 16, 13, 14. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». Я думаю, вот такие стихи, которые могут очень много сказать нам. Мы можем очень много узнать из этих стихов. И самое главное, эти стихи надо применять к себе, да? Вот как у меня, например, с тем, что здесь написано? Я бодрствую, я стою в вере, я мужествен, я тверд, и все, что я не делаю, я делаю с любовью. И неважно, тружусь я в церкви, вне церкви, неважно совсем, какой труд я несу и так далее, да? Я просто молитвенник, я просто музыкант, я просто пою со всеми вместе. Делаю ли это с любовью? Я думаю, это тоже очень, очень важно, да? Вот эти вот принципы плодотворной жизни христианина. Конечно, если мы читаем послание к Коринфянам, то большая часть этих посланий написана так, в форме обличения, в форме критики. Апостол Павел наставляет этих христиан и говорит, как же нужно им вести себя, что же нужно делать, чтобы их жизнь была плодотворной. Я думаю, если мы смотрим на самих себя, на свое служение и так далее, то мы тоже, наверное, думаем, в чем состоит моя плодотворная жизнь. И вот 14 глава, например, говорит о неправильном поведении христиан. В 15 главе их неверное теологическое убеждение. В 13 главе Иисус обличает их, или апостол Павел обличает их в отсутствии любви. И теперь он говорит, все у вас да будет с любовью. Вот посмотрите, каждая глава, она чем-то отличается от другой. Это такие насыщенные главы, которые говорят действительно о жизни этой церкви. Конечно, это было давно. Конечно, мы теперь думаем, но это были первые христиане, которые пришли к вере, и трудно им было. Многие из них пришли из иудаизма, другие пришли из такого мира, не дай Бог кому там быть, и так далее, да, и теперь надо было как-то адаптироваться в церкви, надо так свою жизнь доверить Богу, но не просто плыть по течению. Жизнь христианина – это трудная жизнь. Там много нужно соблюдать, но если мы это соблюдаем с Господом, я думаю, тогда нам намного-намного легче. Ну, попробуйте, например, как апостол здесь говорит, да, все у вас да будет с любовью. Могу я это к себе применить? Все ли у меня вот так вот с любовью на таком уровне, как теперь говорит апостол, все делайте с любовью. Или я во всех отношениях мужествен, во всех отношениях тверд и так далее, да? Ведь бывает в моей жизни, скажем так, что я колеблюсь, ну, как тростничок, то туда, то сюда, да? Бог говорит, ты не тверд в своем убеждении, ты не тверд в своих мыслях, да? Вот, конечно, если он, апостол, обличает их в отсутствие любви, и он говорит, все ваши взаимоотношения, все ваше служение к Иисусу Христу в церкви должно быть основано на любви. Вот Евреям 12:6 мы читаем, «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И вот апостол Павел, он как бы теперь своими словами, он, конечно, нужно осторожно подойти к этому, не то чтобы он бил этих людей словами, да, хотя он часто бывал очень строг и строго разговаривал с людьми, если они не хотели принимать, если они как-то противились этому, делали то, что не нужно было делать, он мог быть и строгим. Иисус сам был строг и не один раз. Да, Иоанн Креститель был строг, он даже людей называл порождение ехиднины. Попробуйте сегодня меня назвать тогда, или кого-то вот я назову. Сложная ситуация, в сложную ситуацию можно попасть, да? И вот теперь в 16 главе он дает таких пять повелений. Быть всегда начеку, быть твердыми, духовно зрелыми, сильными и полными любви. Вот все эти пять повелений коринфяне должны были принять в себя. Они, наверное, не раз перечитывали то, что им Павел написал. Может быть, многие задумывались, что с нами не так, что с моей жизнью не так. И им, я думаю, искренне хотелось что-то поменять в церкви или в своей личной жизни. И когда коринфяне дошли, вот, скажем, до 13-14 стиха, они, наверное, начали снова перечитывать все послание и смотреть на то, где же моя личная проблема, а в чем состоит моя проблема. Я думаю, эти верующие в Коринфе и других церквах, когда они читали эти послания, они думали, а что с нами не так? Ведь у нас совершается служение, у нас есть хор, у нас есть молодежь, у нас есть то, другое, все как будто бы на своем месте. Такие проповедники, а что с нами не в порядке? А может быть, как раз не было любви в этом служении? Может быть, многое то, что творилось или делалось, правильно будет делалось в церкви, оно, ну так, все было без любви. Мы можем петь, можем служить, можем проповедовать, но без любви. Я не знаю, насколько плодотворно и эффективно будет такая проповедь, как Дух Святой может действовать, если мы что-то делаем без любви. Если мы в свое служение не приглашаем Святого Духа, и неважно, вот, сестры, когда пекут, например, булочку к вечере, они это не просто так делают. Они молятся об этом, они переживают за это. Вот молиться над тестом, молиться, чтобы булочка хорошо выпеклась, да? Я думаю, даже кажется такое малое дело, а люди вот так вот, так вот духовно к этому подходят, да? Я думаю, если мы к каждому нашему делу, что бы мы ни делали, вот так подходили бы и молились бы, я думаю, это было бы здорово. Бодрствуйте. Да, быть бодрым, не спать. Иногда бывает, дети Божьи в церкви засыпают. Идет иногда такая проповедь, такая замечательная, и вдруг кто-то засыпает. Но хуже, если мы еще засыпаем духовно, тогда даже с открытыми глазами мы можем слушать, внимать этим словам, кивать головой, утверждать, да, хорошо, мы вышли за ворота молитвенного дома, и мы уже все забыли. Как будто бы это не нам говорилось, как будто бы это ушло куда-то в сторону, да. Я думаю, вот бодрствовать – это весьма и весьма важно для нас, да. Вот только в Новом Завете 22 раза напоминает Бог нам в этом смысле, что мы не должны быть равнодушными, мы должны бороться с апатией, быть духовно здоровыми христианами, да? И каждый раз Бог нам об этом напоминает. Вот когда мы много читаем Библию, много таких мест, где Бог действительно говорит о том, чтобы мы были твердыми, чтобы мы бодрствовали и так далее, да? Вот посмотрите, например, когда совершалась вечеря Господня в Коринфе, написано 11:21, да? Вот, а иной упивается. Ну, о чем тогда можно было говорить на этой вечере, если кто-то упивается на вечере, может быть, чрезмерно, да, пьет вино. Может быть, мы не рассуждаем об этом и не думаем. Сегодня, наверное, такое не происходит. Я помню, в нашей церкви, когда она только создавалась, там в Союзе, мы, как и раньше, здесь у нас все пили из одной чаши, да. Ну, другое время было, короны не было и так далее. И вот одна сестра, она, ну, половину этой чаши, наверное, выпила. Одна. Я потом говорю: сестра, один глоток надо было делать, ты же знаешь об этом. Но я так сильно пить захотела. Поэтому, ну да, по-разному можно классифицировать и подойти к этому. Сильно пить захотела. Ну а если здесь в Коринфе написано, что иной упивается, то я думаю, одной чаши было мало на всех этих людей. Там, может быть, вино прикорилось. Что-то было не так, что-то было неправильно. Вот они позволяли языческим идеям, привычкам. Вот то, что они со своего прошлого брали теперь, они это приносили в церковь. Они не хотели это оставлять. Они жили этим, это было дорого для них, да? Вот. Теперь у них жизнь-то совсем другая была. Они водили со всеми этими привычками такую дружбу. Они не заботились друг о друге, ставили человеческую мудрость выше, Слово Божие и так далее, да. Они разбивались на группы и таскали друг друга по судам, извращали Божье представление о браке, безбрачии. Вот почему теперь Господь говорит: бодрствуйте, да. То есть мы должны бодрствовать над Словом Божьим, чтобы ничто другое, ну, какое-то мирское, нехорошее вошло теперь в церковь, то, что может разрушить наши взаимоотношения друг с другом, может разрушить наши отношения с Господом, да, мы должны бодрствовать. Вот в первом послании Петра, в 5 главе написано: «Бодрствуйте, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот у него таких три принципа, которыми он очень часто воздействует на людей, точно так же, как в Едемском саду, да, «Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». В первом послании Иоанна то же самое написано, да? Вот плоть – это наши чувства. Он может воздействовать на наши чувства. И мы это иногда понимаем. И да, думаешь, как бы от этого избавиться? Похоть очей. Да, это не только чувства, это наше желание, гордость. Это возвеличение моего «я», когда на троне уже не Бог, когда на троне моего сердца нахожусь я сам. И вот когда дьявол начинает действовать, он же действует очень часто через все эти три компонента. Как он может нас уловить? Ну, сначала можно посмотреть, сначала можно увидеть, появляется желание и так далее. И потом я уже думаю, как же мне этим завладеть? Искушение. Вот Господь говорит своим ученикам, да, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Марка 14 главе мы в этом читаем, да. Конечно, мы во всем должны искать в молитве, ну, Божьего благоволения, иметь открытые духовные глаза. К христианам часто приходит апатия, равнодушие. Да, вот такой человек, как может быть начеку, как он может бодрствовать, если к нему пришла апатия, если ко всему человек безразличен, и тогда дьявол имеет очень много шансов заговорить с этим человеком. Откровение 3:1, вот во втором стихе написано: бодрствуете, побеждаете, да? Почему Господь к этой церкви пишет, чтобы она бодрствовала? А потому что она не излучала свет. Это была духовная мертвая церковь, или по-другому сказать, обрядовая церковь. Да, служения там совершались, но что толка было в этих служениях? Присутствовал ли там Бог на этих служениях или нет? Да, если церковь обрядовая, мы сегодня находим и в современной церкви, когда совершаются какие-то обряды, но присутствует ли на этих обрядах Бог? Это всегда вопрос, да? Вот так случается, если христианин не обращает внимания на Слово Божие и не живет по нему. Есть и много ложных учителей, пагубные ереси. Вот когда люди по своим прихотям избирают себе учителей. 2 Петра, 2 глава. Например, мормоны, свидетели Иеговы. Они приходят в церковь, желают здесь тоже все уничтожить. В нашу, слава Богу, они еще не пришли. У нас, да, мы стоим, бодрствуем над этим. И они об этом знают, и поэтому что они ходят. Вот если такие люди попадаются, они стараются церковь разложить изнутри. Мало того, что дьявол снаружи работает с нами, они еще изнутри хотят и так далее, да? Потом еще одно нечто важное – бодрствовать в ожидании Иисуса Христа. Матфея 24:42. «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господь». Конечно, мы не знаем. И поэтому мы должны бодрствовать, должны быть, ну, такими живыми христианами, чтобы, когда Господь придет, мы были бы готовы. Конечно, уснуть может каждый, но если нет запаса в лампах, тогда это очень плохо. Бодрствуйте, потому что не знаете. Вот таким должно быть наше ожидание, да? Я вроде и ожидаю, но не всегда желаю. Согласитесь, что бывают моменты, когда я бы не хотел, чтобы в эту минуту Господь пришел, потому что я занят не тем, чем должен был бы занят быть. Если Господь придет и застанет меня за этим делом, ну, не знаю, да? И поэтому бывают моменты, когда я думаю, только не сейчас, только не сегодня. Пусть лучше это будет гораздо позже, да? Другое дело, если мы за кого-то искренне молимся и думаем, человек еще не покаялся, Господи, ты подожди, наверное, немного. Вот человек еще не покаялся, я за него годы молюсь, а он еще не с тобой. Может быть, это наши дети, родственники, родители. И так хочется, чтобы они тоже познали Бога. И мы говорим, Господи, только не сегодня, только не сейчас, потому что еще столько людей не спасенных. Я согласен, в этом, да, есть такое зерно. Но если я думаю, я вас занят чем-то нехорошим, и Господь теперь придет, да, и найдет меня в таком состоянии. Быть стойкими. Вот в Коринфянам и в Эфесе люди увлекались всякого рода ветроучением. Это не Евангелие, это ветром занесло. Ветром занесло. Вот осенью наблюдаете, здесь возле входа нашего, иногда бывает там целая куча листьев намело, хотя у нас нет ни одного дерева. Их откуда-то намело туда, и убираем, чистим там, да? Вот так и это ветроучение ветром занесло. Кто-то принес что-то, да? Стоять твердо в вере – это значит быть наученными и смотреть на все глазами Иисуса Христа. На любое действие, на любой призыв – на любой призыв смотреть глазами Бога. Если Бог так начертал на страницах Библии, значит, это важно для нас. Мы не можем отсюда убрать ни одного слова и не можем добавить ни одного слова. То, что Бог нам начертал, то должно и быть. Да, еще один вот принцип – быть духовно зрелыми. Да. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Марк 14, глава 38 стих. Молитва – это не просто какой-то ритуал. Молитва – это наша жизнь. Это то, что влечет нас к Богу. К Кто из нас не хотел бы поговорить с Богом? Кто из нас отказался бы выслушать Его? Я думаю, это весьма важно, когда вот наша внутренность, она настроена на эту волну. Я хочу говорить с моим Создателем. Я хочу говорить с моим Спасителем. И для меня это весьма важно. Я должен быть мужественным, не уступать врагу ни на йоту, стоять за веру, быть смелым, вот как Иоанн Креститель обличает царя Ирода. И он знает, что Ирод живет, ну, не так, как должен был бы жить, весь в грехах. И он его обличает, говорит ему о его проблеме, хотя знает, что может лишиться головы, но тем не менее он ему все это говорит. Да? Я думаю, смелый человек, мужественный, быть твердыми, да, укрепляться в вере. И если я живу по этим принципам, которые теперь апостол Павел написал коринфянам, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. И тогда я могу укрепить свой внутренний дух. Тогда я не буду ни пассивным христианином, тогда я буду бодрствующим. Я не буду спать, я буду желать трудиться для Него. Я буду весь вот как на ладони. Господи, вот я, используй меня так, как Ты этого желаешь. Я думаю, для каждого из нас, как для детей Божьих, это всегда важно, да, знать и говорить: Господи, вот я, пошли меня, вот я, научи меня, вот я перед Тобой, и Ты можешь меня использовать так, как Ты этого хочешь. Я думаю, для всех нас это весьма-весьма важно. Господь скоро придет. И хорошо, если мы будем готовы к Его пришествию, будем бодрствовать, молиться, твердо стоять в вере. И все, что мы не делаем, будем делать с любовью друг к другу и с любовью к Господу. Аминь. Помолимся.